Ишварагита, глава 7.
Ишвара сказал: «Слушайте все риши о проявлении парамештхи, познав которое, человек становится освобожденным и не упадет вновь в сансару. Высший Брахман, неприходящий, крепкий, вечно блаженный, непомышляемый, то есть моя высшая обитель. Я саморожденный, вездесущий Брахма, знающий Брахман, я вечный, древний бог Хари, владыка Майи. Среди йогинов я Шамбху, среди женщин я Деви, дочь владыки гор. Среди адитиев я Вишну, среди Васу я Павака».
Адити — это боги, сыновья света, сатвичные существа нашей Вселенной.
«Среди рудр я Шанкара, среди птиц — Гаруда, среди слонов — Айравата, среди носящих оружие — Рама. Среди риши я Васиштха, среди богов — Шатакрату, среди зодчих...»
Шатакрату — это Индра, Айравата — слон Индры. То есть здесь упоминаются самые мудрые, самые выдающиеся, святые, самые сильные существа. Ишвара проявляется через все великолепное, самое могущественное и сильное здесь.
Среди зодчих — Вишвакарма, среди ненавистников богов — Прохлада. Среди мудрецов — Явьяса, среди ганов — Винаяка. Среди героев — я Вирабхадра, среди ситхов — мудрец Капила. Среди гор — я Меру, среди светил — Луна, среди оружия — я Ваджра, среди обетов я Сатья. Среди змеев...
Среди светил Луна. Поэтому мы говорим 16 стадий постижения Луны осознавания. Потому что мы постигаем Ишвару. Среди обетов Сатья. Обет Сатья означает всегда и во всем держаться божественной истины. На относительном уровне его трактуют всегда говорить правду. Однако человеческая правда и сатья — это немного разные вещи.
Он говорит же, луна — это он светило. Он отраженным светом только.
В общем, говорится обо всех. То есть считается все, что светится в небе. Представьте, что это не астрономический оборот, а больше мифопоэтический образ. Ну, как светит же, сверху светит, так? Отражает там, все равно светит. Это так же, как в лампе огонь не горит, но мы говорим, лампа горит, так? То есть, вот горит лампа или нет?
Там электричество горит.
Да, вот, огня-то нет там, но она светит, мы говорим, горит. Вот так и здесь. Вопрос в другом. Итак, сатья означает божественная истина. Это не имеет отношения к мирским, светским понятиям правды. Хотя, когда мы находимся в сатве, в нашей речи есть правда. Но истинное сад означает, мы через речь выражаем божественную истину. Например, если мы спустимся вниз, подальше от божественной истины, там очень сложно сказать, в чем правда. Даже есть такое выражение, так в чем правда, брат? Так? Потому что в сансаре правда у каждого своя. Например, если возьмете глобалиста, националиста, исламиста, патриота, православного, хиппи, гедониста. И каждый скажет, извини, у меня своя правда. И они никогда не будут сходны во мнениях. Если мы возьмем радикала, националиста правых взглядов и либерального человека, либеральных прозападных взглядов, у них будет своя правда. И они будут вечно спорить, и никогда не сойдутся. Потому что у каждого свое видение мира. Но сад – это то, что не может меняться, то, что не может принадлежать кому-то в зависимости от нации, географии. Сад – это божественная истина, и она объединяет любые точки зрения, любые формы культуры, религии, взглядов, независимо от расы, нации и пола. Это сад. И здесь Ишвара говорит, среди обетов я сатья. Всегда держаться истины. Это наш главный обет. И у нас среди обетов есть единое самое созерцание. И вот созерцание чего? Вот этой самой истины. Мы даем обет всегда и везде созерцать сад. Одну единую абсолютную истину. Созерцать Бога. Божественную истину. Кроме обетов не лгать и так далее. Если говорить о единой самое созерцание, то это именно обет, присущий не низшим тантрам, присущий анутара-тантре. Это обет видеть во всем и везде и всегда единую божественную истину посредством неконцептуальной осознанности. Вот. Особым образом, то есть вне имени, вне формы, вне действий, вне ритуалов, через протягшу, прямое видение. Хоть и нелегко его соблюдать, и первые годы мы, может, даже не понимаем, как его соблюдать, но мы должны двигаться в этом направлении, осознавая все глубже и глубже, как именно его соблюдать. Дальше.
Среди змеев – я Ананта, среди воевод – Павыки, среди ашрамов – Грихастха, среди владык – Махешвара, среди кальп – Великая Кальпа, среди юг – я Крита-юга, среди всех якшей – я Кубера, среди предводителей ганов – Вирака, среди Праджапати – я Дакша, среди всех ракшасов – Ниритти. Среди могущественных – ветер. Среди островов я – Пушкара. Среди зверей я – лев. Среди механизмов – лук. Среди вед я – Самаведа. Среди яджусов – Шатрудрия. Среди всех джаб – я Савитри. Среди всех тайных мантр я Пранава. Среди гимнов я Пуруша Сукта. Среди саманов я Джейштха. Среди знатоков смысла вед я Свайямбхуману. Среди стран Брахмаварта. Среди полей Вимуктака. Среди видей я Атмавидия, среди могуществ я знание, среди элементов я пространство, среди состояний я смерть. Среди оков я майя, среди ограничителей я время, среди путей я освобождение, среди высших я Парамешвара. Какая бы ни была в этом мире иная сущность, наделенная блеском и силой, утверждайте, все это содержится в моем блеске. Все души, пребывающие в сансаре, именуются Пашу. Я их господин, Пати.
Итак, существует два аспекта божественной реальности – Ниргуна и Сагуна. Ниргуна – это Шива, Пуруша. Сагуна – это Пракрити. Пракрити сама тоже бывает в Ниргуна состоянии сначала. И та Пракрити, которая в Ниргуна состоянии, это сбалансированное Пракрити, в которой Тамас, Раджас и Сатва пребывают в балансе. Она называется Шивани. А само Ниргуна, чистое сознание Бога, есть Шива. И сам Ишвара – это Шива Шакти Атманам, Атмакам Брахма. То есть божественное сознание, в котором сбалансированно содержится и Шива, и Шакти. И пока гуны пребывают в балансе, сатва, раджас, тамас, пракрити тоже пребывает в состоянии непроявленного. То есть пракрити – это не обязательно камни, деревья, звезды. У пракрити есть свое тоже непроявленное состояние, и большей частью она пребывает в своем непроявленном состоянии. Даже ученые сейчас говорят, вот есть физическая материя, это только там несколько процентов Вселенной. Кроме физической материи, есть еще темная материя. Никто ее не видел, но она есть, так утверждают. А кроме темной материи, есть еще темная энергия. И вот там они даже показывают процентное соотношение. Я не помню точно, какое там процентное соотношение. Там 20, 70 и там еще немного. Физической материи, оказывается, во Вселенной там меньше всего. А большая часть – темная материя и темная энергия. И вот, очевидно, они также добираются до этих ведических истин. Но ведические истины говорят, вот пракрити, вот эта темная, непроявленная энергия, когда три гуны в балансе – сатва, раджас и тамас. Но когда Шива наделяет своим импульсом пракрити, она начинает вибрировать, и гуны выходят из равновесия. И первый выходит из равновесия – сатва. Проявляется свет, проявляется чистое тело Ишвары в форме Брахмы, и в уме у Брахмы зарождаются контуры будущего творения, сценарий развития и цикличности Вселенной, и живые существа начинают появляться. То есть из сатва-гуны появляются первые прообразы мироздания. Это значит, три гуны вышли из баланса, и началось разворачивание творения.
Можно сказать, что спанда – это непроявленная материя? Или нет такой параллели?
Да, можно так сказать. Спанда – это первичная вибрация, присущая этой непроявленной материи. Это ее сущность. Спанда – это такая вибрация, которая вибрирует и внутрь, и наружу. Это и есть свойство вот этой прокрити, которая вот-вот начнет большое творение.
Все души, пребывающие в сансаре, именуются Пашу. Я их господин Пати. Поэтому меня мудрые именуют Богом Пашупати. Силками Майи я связываю Пашу своей игрой. Меня же именуют учащие о ведах освободителем от уз.
Итак, посредством прокрити не сам Шива связывает живых существ, как скот Пашу. Иногда пастух берет, привязывает корову, чтобы она постояла и никуда не убежала. Пастух привязывает ее посредством какой-то материи, веревки или ремня. В деревнях пастухи привязывают коров такими веревками, сплетенными из кожи. Но иногда они делают из вожей для лошадей такие веревки. А иногда из цепей делают просто крючок. Раз. Простой крючок, но у коровы нет рук, копыта только, и ума тоже нет, что надо крючок снять. Даже кот или ворона додумались бы, а корова что-то не додумывается. И на крючке, обычный крючок, достаточно, она будет сутками там стоять, и все. Таким же образом и Шива связывает скот. Его свой скот. Он пасет всех живых существ во Вселенной. Это величайший пастух. Можно сказать, не пастух, а пастырь. Пастырь. И почему называется скот? Ну, это грубая энергия, отделенная энергия. Но он обладает любовью к тому, кого он пасет, к пасомам. И в христианстве, возможно, из-за этого есть пастырь и овцы. То есть фактически христиане говорят тантрийскими истинами. Пашу, паша. И пати. Пастырь и овцы. Шива – это пастырь, а все остальные – это пасомы и овцы. Абсолютно библейское сравнение. И Шива связывает всех живых существ посредством своей пракрити. У пракрити есть гуны. Гуны так и переводятся – веревки. И вот эти веревки гун связывают живых существ. Как бы арканно сильно набрасывается, и таким образом при творении проявляется тиротхана – сила божественного сокрытия. Почему это делает Шива? Почему он такой немилосердный? Кто-то может подумать. Дело в том, что для Шивы это форма игры, развлечения. И он связывает не каких-то других живых существ. Он связывает сам себя. Для него нет понятий «мы». «Мы» — это он сам. Он сам берет сам себя, расширяет, пускает, а затем ограничивает. И сам с собой играет в прятки. Он развлекается таким образом. В процессе этого он постигает еще больше прокрити, свои возможности. То есть ему интересно узнать, на что он способен во время игры. Это подобно ребенку, который изучает сам себя, и говорит, звук какой-то, говорит, гудить начинает. Там, и у него что-то вышло, что-то получилось. Интересно же. Но за этой всей игрой есть смысл. В процессе такого творения души получают мудрость. Души обретают зрелость, взаимодействие прокрити и высвобождают свой потенциал. Весь смысл этой игры. И когда гуны начали двигаться, то Шива проявляется как божество Ахамкары. И когда проявляются из чист... в начале творения проявляются чистые пять элементов. И эти чистые пять элементов – это пять мудростей. Это не грубая земля, вода, огонь, пространство и прочее. Чистые татвы – это пять видов света, пять световых мудростей. Они еще также называются пять ликов Шивы. И эти пять ликов Шивы связаны с пятью элементами в их световом состоянии. И они представляют собой равностную мудрость, зерцелоподобную, различающую, всесвершающую и всеохватывающую. Но когда они огрубляются, потом они станут пятью грубыми элементами. И вот из пяти чистых элементов, то есть из пяти световых мудростей, добавляется затем ум. И ум содержит пять танмантр и концепции будущих объектов. И из всего этого начинается творение. И когда Шива в форме божества Ахамкары соединяется с сатвой, появляется ум и боги, управляющие индриями, органами чувств. Глаз, ухо, язык, обоняние, осязание и прочее. Когда эго соединяется с раджасом, появляются джняниндрии. Когда эго соединяется с тамасом, проявляются грубые, вторичные элементы творения из смешанных пяти татв, первичных элементов и из тамаса. То есть из тамасной части Ахамкары проявляется вторичный элемент пространства, его называют Пхута Акаша. Кстати, вот этим вторичным, уже нечистым элементом пространства, им над ним как раз владычествует Ганеша. Потому что оно содержит ганов, духов, и он повелевает всеми вторичными видами пространства. Пхута Акаша, вторичный эфир. И из этого вторичного эфира проявляется вторичный воздух, вторичный огонь, вторичная вода и вторичная земля. И вот сансара – это мир, состоящий из грубых, то есть вторичных элементов. Их называют еще нечистые. А чистые элементы в виде сияния пяти мудростей присущи высшим чистым божественным мирам. Поэтому называют нечистое измерение. То есть мы попали в такой мир, где грубые элементы видны в их вторичном нечистом состоянии. И, соответственно, у нас тела из таких же нечистых элементов, из вторичных элементов. Если бы у нас тела были из пяти чистых элементов, они бы были радужные, состояли из радуги. И вот когда какой-либо святой достигает радужного тела так, что его физическое тело растворяется в свете, то говорят, что он достиг радужного тела. Что означает достигнуть радужного тела? Это форма пранавдеха. Она может быть видима, с ней можно общаться, но нее нельзя осязать. Но она имеет такую же форму, как форма, которая была при жизни физического тела. Она повторяет полностью копии тела человека. Но она, то есть она выглядит как человек. Это не так, что она выглядит, и вы смотрите, там радуга. Но обычно иногда рисуют так, как будто радужное тело. Но на самом деле эта форма выглядит так же, как человек. Но может быть более изящно, красиво и сияющей, и полна света. Но вы не увидите там радугу. Но это тело состоит не из грубых элементов, вторичной земли, воды, огня и пространства, а из чистых пяти элементов.
Дальше. Иного спасителя от уз Майи не существует, кроме меня, высшего атмана, вечного владыки существ. 24 татвы, майя, карма и гуны – это силки Пашупати, вместе с клешами, сковывающие Пашу. Ум, будхи, аханкара, пространство, воздух, огонь, вода, земля – эти восемь составляют пракрити. Иные добавляют изменения.
Итак, ум, будхи, аханкара, вода, земля, огонь, ветер, пространство – эти восемь составляют пракрити. Надо запомнить, из чего состоит пракрити. Манас, будхи, аханкара и пять татв.
Уши, кожа, глаза, язык, ноздри. Пятое. Задний проход, половой орган, руки, ноги. Язык, звук, прикосновение, форма, вкус, запах. Эти 23 – татвы пракрити. 24. Непроявленная прадхана, наделенная гунами без начала, середины и конца. Высшая причина Вселенной. Сатва, раджас и тамас именуются тремя гунами. Состояние их равновесия известно как непроявленное пракрити. Сатва есть знание, тамас – незнание. Раджасом именуются их смешение. Будхи – это развлечение гун, так известно мудрым.
Итак, принцип будхи связан с тем, что мы воспитываем ясность, мудрость, наблюдающее сознание, и мы способны различать гуны внутри себя и снаружи. Благодаря различению гун наше сознание освобождается от их влияния. Выше гун мы можем обнаружить чистое сознание. Когда вивека в достаточной степени воспитана, мы понимаем, что гуны обуславливают, и что наш друг сатва-гуна. А раджас-гуну и тамас-гуну можно использовать только по мере необходимости как лекарство или как специи, но не как постоянная пища. Если есть постоянно раджас-гуну и тамас-гуну, можно, если есть одни специи, испортить желудок можно. Раджас придает всему импульс, тамас все замедляет, сатва все проясняет, одухотворяет, очищает и указывает путь к своему источнику. Сатва также обладает способностью все проявлять. То есть, если вы в сатвичном состоянии выражаете санкальпу, ваша санкальпа исполняется быстро. В раджасичном она исполняется очень долго, может быть, в следующей жизни. В тамасичном никогда не исполняется. То есть, можно выражать сколько угодно. Однажды царь, увидев жену одного брахмана ванапрастхи, красивую жену, решил пополнить свой гарем и приказал солдатам ее похитить. Но поскольку он побаивался брахманов и лесных отшельников аскета, он сказал пронаблюдать, как поведет себя аскет, и сообщить ему. И у него был мудрый советник, он сказал, наблюдай, как будет вести себя этот брахман. Царь приказал, солдаты похитили жену, положили, там, посадили в паланкин или в карету и увезли. И затем царь и советник спросили, как вел себя брахман. Не проклинал ли он царя, не кричал там, не плакал, не умолял ее там остановить. Они говорят, нет, он вел себя странно. Как? Он сказал что-то наподобие. Все равно то, что вышло, оно не уйдет от меня. И царь не понял, что именно имел в виду этот брахман. И он послал советника пораспрашивать поподробнее, узнать, что за человек брахман. Потому что он боялся, если брахман сильный, то проклянет. Судя по всему, что он не просил, не плакал, не умолял, он был отрешенным, значит, сильный, значит, может проклясть. И я советник подумал, лучше жену вернуть, если что. И он пошел выведать у брахмана, что означали его слова. То, что вышло, все равно оно от меня не уйдет. И он спросил, брахман, когда у тебя посещали жену, ты сказал такие слова, что это означает? Он сказал, что даже если, он пояснил, даже если гнев из меня выйдет, он от меня не уйдет, я его настигну и остановлю. О, советник понял. И он сказал, царь, лучше жену ему вернуть обратно. Этот риши, мудрец брахман, большой и сильный человек, он контролирует свои индрии. Если он хоть раз там мантру прочитает, и тебя проклянет, конец, и тебе все, и твоему царству, лучше не связываться с ним. Это пример. Тот, кто пребывает в сатве, контролирует свои чувства, его намерение материализуется. В тамасе тот, кто пребывает, он может выражать санкальпы, делать пуджи, ягьи. Это бесполезно. Ничего не сработает. Не имеют никакой силы ни мантры, ни подношения в тамасе. Дальше.
Дхармой и адхармой именуются две оковы. Действия, подносимые мне, избавляют от пут. Незнание, эго, влечение, отвержение и жажда жизни именуются клешами, опутывающими душу Пашу. Причина этих оков именуется майей. Корневая прокрити, непроявленная, эта сила во мне пребывает.
Итак, Ишвара проявляется в материальном мире в трех измерениях. В физическом мире, тонком и причинном. И у него есть три ипостаси. В физическом мире, физический мир называется Вишва, материальная вселенная. И Ишвара, когда он проявляется в материальной вселенной, называется Вайшванара. Вайшванара – это ипостась, эманация. Как это можно еще сказать? Ну, как аватар Ишвары, который повелевает бодрствующим сознанием, внешним сознанием всех живых существ. Это царь Джаград. Царь сознания Джаград – это Вайшванара. И он повелевает всеми живыми существами, которые наслаждаются бодрствующим сознанием. Но он – верховный наслаждающийся бодрствующего состояния. Он сам наслаждается грубыми объектами. Считается, он пребывает в правом глазу человека, то есть он проецируется на правый глаз человека. И когда в бодрствовании мы чем-либо наслаждаемся, на самом деле это через нас наслаждается Вайшванара. Мы даже об этом не знаем. Его изображают в виде такого божества. У него две руки, четыре ноги, 19 лиц и слоновая голова в центре со слоновым хоботом. То есть по 9 лиц слева и справа, а в центре слоновая голова. Вот это божество Вайшванара. И он связан с ясным, реалистичным восприятием мира в сатвагуне. То есть это божество сатвичного, бодрствующего состояния. И Вайшванара всегда пребывает в сахаджа-самадхи, Джагратурья в созерцательном присутствии. Можно сказать, он царь естественного состояния в бодрственном мире. Очень важное для нас божество. То есть это сам Дататрея, принявший такой облик и контролирующий именно всех живых существ в бодрствовании и покровительствующий практикующим лай-йогу в бодрственном сознании. То есть тот, кто созерцает в бодрствовании, они должны также учиться созерцать, как вайшванара, реалистично воспринимать мир, пребывать в чистой сатве и постигать источник всего высшего наслаждения. За счет чего вайшванара так созерцает? Он всегда медитирует на Ишвару, на свой источник, на того, кто его послал в этот материальный мир, в измерение Вишва. Вот это божество вайшванара, лучший практик созерцательного состояния, пребывающий в сознании Джагратурья, мастер Анутара-тантры, мастер лая-йоги, достигший 16 кала. Вот у кого надо тоже брать пример. Это форма Дататреи. Ишвара также пребывает в измерении тонкого мира, в измерении Итайджас. Итайджас – это божество, повелитель сновидений. И его место расположения в теле связано с Вишудха-чакрой, у основания шеи. Его также изображают с двумя ногами, четырьмя руками и с 19 лицами. То есть 9 справа, 9 слева и одна голова со слоновьим хоботом, слоновья голова в центре. Он отвечает за все наслаждения объектами, видимыми в снах. И он позволяет душам видеть сновидения, миражи, получать мистический опыт уровня свапна. И сам он является реализовавшим измерение свапна-турья. Он мастер йоги сновидений, реализовавший сахаджа-снамадхи через нидра-йогу. Мастер нидра-янтры, величайший из мастеров. Пребывающий в естественном самадхи в тонком мире. Весь тонкий мир – это его сознание. И когда мы наслаждаемся образами, сновидениями, переживаем их, как бы он изнутри контролирует этот процесс наслаждения, передавая их Ишваре. И состояние тайджаса – это ум в раджасе. Наконец, в измерении праджня, в причинном мире, Ишвара пребывает в форме божества праджни. И это божество связано с венчиком лотоса анахата-чакры. Вот физически проецируясь на тело, оно находится там. Это божество контролирует глубокий сон, сушупти всех живых существ, то есть свапна. И когда мы осознаем себя во сне со сновидениями, это божество в нашем теле пребывает, и мы получаем его благословение и даршан. Тоже как форма Дататреи. Он позволяет душам ощущать чистое блаженство сна без сновидений Анандамая Коши. И само это божество пребывает в особом самадхи. Это самадхи свапна-турья. То есть, пребывая во сне без сновидений, он всегда медитирует на Ишвару, пребывая в сахадж-самадхи сна без сновидений. И он помогает добиться замыкания круга дня и ночи йогинам, практикующим Анутара-тантру, праджня. Поэтому мы практикуем праджня-янтру. То есть мы медитируем на форму Дататреи в облике праджни через это божество. У него нет формы. То есть он не принимает никакую форму, его форма – само олицетворенное знание. И во время глубокого сна особенность такая, что он как бы является старшим божеством по сравнению с Вишва и Тайджас. Потому что во время глубокого сна два предыдущих божества и их энергии в нашем теле, Вишва и Тайджаса, сливаются с ним воедино. То есть они как бы исчезают, они поглощаются им. То есть наше бодрственное сознание и наше сознание в тонком теле поглощаются в нашем внутреннем божеством праджни. А во время разрушения Вселенной, когда нижние слои Вселенной разрушаются, то Вишва и Тайджас поглощаются праджни, а праджня остается. Но не во время Маха-пралаи, а во время Малой-пралаи. Во время Маха-пралаи поглощается все это вплоть до Турии.
Дальше. Корневая Пракрити, Пратхана, Пуруша, превращение, начиная с Махата. Их осуществляет вечный Бог богов. Он есть Акова, Он творящий Акову, Он Паша и Пашу. Он знает все. Его не знает никто. Его именуют изначальным древним Пурушей. Такова в священной Курма-пуране, в первой части, состоящей из 6000 шлок, 7 глава Ишвара-гиты, именуемая «Проявление Парамештхи».
Достаточно.
Что означает слоновья голова?
Ганеша. Божества проявляются для нашего видения как сочетание разных энергий, которые откликаются в поле нашего сознания. И внутри нас есть различные энергии, и когда они откликаются на божественные энергии, смешиваясь, проявляется их сочетание, они предстают в различных образах. Например, есть боги-божества, но с головами животных. Что это означает? Это означает, что энергии грубые в нашем теле соединяются с чистыми тонкими энергиями, и появляются их помеси, смеси. Это не означает, что буквально они носят головы животных, но в нашем восприятии они так воспринимаются. Oh.